Новости на радио «Свобода».
Выпуск новостей подготовила Ульяна Глушкова. Главные темы в информационной программе «Свобода в 9» сегодня. В Чечне торжественно откроется самая большая мечеть в Европе, названная именем Ахмада Кадырова. С сегодняшнего дня прекращают полеты еще 9 российских авиакомпаний. В Москве и Иркутске в аэропортах снова ждут отложенных вылетов сотни пассажиров. В Москве и Праге открылись выставки о судьбе уникального воинского подразделения, Чехословацкого военного легиона, внесшего лепту в том числе и в историю России. Как пытаются противостоять финансовому кризису власти российских регионов? Репортаж нашего корреспондента из Томска. Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, спорт и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». В столице Чечни, Грозном, введены повышенные меры безопасности. Центр города перекрыт для движения транспорта. В том числе и проспект имени Ахмада Кадырова для проведения торжеств по поводу открытия самой большой мечети в Европе, также имени Ахмада Кадырова. Накануне чеченскую столицу посетил премьер-министр России Владимир Путин, который, в свою очередь, получил возможность прогуляться по проспекту своего имени. А завтра в Грозном откроется международный исламский форум «Ислам, религия мира и созидание», в котором примут участие более 200 делегатов из различных мусульманских стран. Репортаж нашего корреспондента Мусы Хасанова.
В комплекс зданий этого центра входят центральная мечеть имени Ахмад Хаджи Кадырова, Российский исламский университет имени чеченского богослова Кунта Хаджи и офис Духовного управления мусульман Чеченской Республики. А в субботу в Грозном начнет свою работу второй международный мусульманский форум, в котором примут участие представители более 60 мусульманских стран. Мечеть имени Ахмад Хаджи Кадырова – это самая красивая и одна из самых больших мечетей, существующих в Европе. Одновременно встать на пятничную молитву в этой мечети могут более 10 тысяч человек. На открытии исламского центра в Чеченскую республику съедутся гости из дальнего и ближнего зарубежья. Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров, муфтий республики Султан Хаджи Мирзаев, председатель правительства Абес Байсултанов и мэр Грозного Муслим Хучиев в 11 часов встретят гостей в Грозненском аэропорту «Северный». На это празднество ожидается приезд и полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимира Устинова. После открытия мечети и обеденной молитвы гости Грозного посетят Исламский университет, Духовное управление мусульман и музей имени Ахмад Хаджи Кадырова. До завершения форума центр Грозного будет закрыт для проезда автотранспорта. Операция «Стоп колеса» в чеченской столице началась еще 16 октября в 9 часов утра по московскому времени в связи с приездом в Чеченскую республику премьер-министра России Владимира Путина. В ходе рабочей поездки Путин посетил Гудермесский район Чечни, где в результате землетрясения разрушены дома местных жителей и госучреждения. Владимир Путин также побывал в центральной мечети Грозного, где все готово к приезду гостей. Меры безопасности в республике предприняты на высочайшем уровне. Все силовые структуры чеченской милиции несут круглосуточное дежурство совместно с военнослужащими Минобороны России. Муса Хасанов для радио «Свобода», Грозный.
Что стоит за всеми этими масштабными торжествами? Какие цели преследуют чеченские власти и президент республики Рамзан Кадыров, устраивая трехдневные торжества в республике? Зачем не самому большому городу, Грозному, самая большая в Европе мечеть? Об этом я хочу спросить чеченского политолога Тимура Мурзаева, который вышел на прямую связь с нашей студией. Доброе утро, Тимур.
Здравствуйте.
Насколько уместны сейчас в республике такие торжества? Я имею в виду, например, недавнее землетрясение, нанесшее Чечне значительный ущерб, ведь именно по этому поводу приезжал вчера в республику Владимир Путин.
Думается, что вот открытие мечети, оно планировалось несколько лет, и оно не связано и никак не коррелируется, конечно, с последствиями вот трагического землетрясения. Дело в том, что мечеть самая большая на Северном Кавказе, одна из самых больших вообще в регионе, она должна, на мой взгляд, свидетельствовать авторитет власти, утвердить ее незыблемость. И вот культовое сооружение, огромное культовое сооружение, храм, мечеть для этого как нельзя более подходит. Таким образом, Рамзан Кадыров как бы демонстрирует, что его власть незыблема, его власть зиждется на прочной основе, и она как бы воцарилась надолго, навсегда. она основывается на авторитете ислама, вот на котором, который пользуется огромным авторитетом в Чечне на Северном Кавказе. Это вот один аспект этой проблемы. Но здесь вот нельзя забывать, что здесь и другой аспект, и он воспринимается вполне адекватно жителями Грозного и вообще жителями республики. Мечеть – это и свидетельство восстановления республики, особенно ярко и наглядно, которое началось последние 2 года. И вот такой большой храм, такое большое сооружение, ну, в общем-то, на самом деле украшающее центр города, вполне доброжелательно и встречается с жителями республики и получает довольно хороший отклик. Это как бы свидетельство, одновременно свидетельство и торжества власти, и свидетельство, ну, какого-то восстановления Грозного, которое довольно успешно продвигается вот последние годы правления Кадырова.
Скажите, пожалуйста, Тимур, ну вот вы сказали об авторитете власти Рамзана Кадырова. Неужели этому авторитету что-то угрожало, что заставило его осуществить такой масштабный проект?
Я думаю, что, во-первых, конечно, авторитет Кадырова, он все-таки основывается на поддержке федерального центра. Эта поддержка бывает весьма изменчива, и, по всей видимости, здесь нужно было Рамзану Кадырову, его как бы правительству утвердить в глазах населения, в глазах народа незыблемость власти. Это первое. Ну, во-вторых, конечно, любая власть, которая имеет столь неограниченные полномочия, имеет столь большой как бы кредит полномочий и от федерального центра, и от населения, конечно, она в любом случае стремится утвердить и свой авторитет, утвердить некими символическими такими фигурами. И чем авторитетнее власть, и чем незыблемее власть, тем более как бы монументальнее вот такое вот символическое строительство. То есть здесь имеется в виду, Рамзану Кадырову не нужно утверждать свой авторитет. Этот символ является как бы выражением его авторитарной власти в республике.
Ну и еще один аспект. Все эти события происходят на фоне недавних митингов в Грозном, на которых жители республики выступали за ее объединение с соседней Ингушетией. И некоторые эксперты утверждают, что эти митинги были организованы непосредственно при участии руководителей Чечни. Можно ли говорить о какой-то связи между этими планами и такой вот шикарной демонстрацией Грозного в качестве процветающей столицы возможной воссозданной Чечено-Ингушской республики?
Ну, да, разумеется, чем больше успехи, чем больше как бы власть, полномочия у нынешнего правительства Чечни, тем больше как бы замыслы и тем грандиознее планы далеко идущие. Вполне вероятно, что вот может и как-то закружится голова, и некоторые там стратеги из республиканского правительства вполне возможно могут планировать какие-то акции вот в поддержку объединения с Ингушетией. Тем более, что мы знаем же, что в федеральном центре давно тоже вынашиваются такие планы, как называется, укрупнение республик. Считается, что таким образом регионы будут легче управляемы. Кадыров демонстрирует хороший уровень управляемости регионом. И я не исключаю, что есть соблазн подчинить ему нелояльные, скажем, или малоуправляемые регионы Российской Федерации, ну вот какой сейчас явно становится Ингушетия.
Спасибо, политолог Тимур Мурзаев, о том, что стоит за сегодняшними торжествами в Грозном, где открывается форум «Ислам, религия, мира и созидание», а также крупнейшая в Европе мечеть, названная именем Ахмада Кадырова, отца нынешнего президента Чечни. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
Азиатские фондовые биржи в пятницу открылись ростом котировок. Накануне в США основной биржевой индекс Dow Jones вырос более чем на 4%. Лидеры США и стран Евросоюза в субботу обсудят планы проведения глобального саммита по реформированию международной финансовой системы. Читинский областной суд огласит в понедельник решение по вопросу о продлении срока содержания под стражей Платона Лебедева. Президент России Дмитрий Медведев назвал безобразной сложившуюся в стране ситуацию с ценами на топливо. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Сказание о граде Китеже без святой девы Февронии. Евгений Онегин в берлинской Статс-Опер. «Золотая репка» в Самаре и «Амфест» в Москве. Книга «Всадник в сверкающей броне». Об этих и других сюжетах сегодня в 2 часа дня вам расскажет Марина Тимашева в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров». А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Новость, о которой вот только что я сказал в сводке, рост цен на топливо и на авиакеросин. Мировой финансовый кризис означает, что цены на нефть продолжают пока падать, а граждане России недоумевают, почему не падают, а продолжают расти цены на бензин. Ну и вместе с ними, судя по всему, недоумевает и президент Дмитрий Медведев.
Да, правда, вот президент основной упор в своем выступлении, то есть в своем разговоре сделал на авиакеросин, ну а мы, конечно, в основном печемся о ценах на бензин. Да, об этом сегодня пишут газеты, сообщают вот о том, что президент поручил разобраться с этой ситуацией и объявил Кремль, что не намерен более мириться с политикой нефтяных компаний в области ценообразования на внутреннем рынке. Ну, что касается цифр, действительно, цена нефти несколько месяцев назад составляла $140 за баррель, сейчас она в два раза меньше, но в стране цены либо не падают, либо просто-таки растут. По словам Медведева, какие меры могут быть приняты? Это может быть и штрафы, предусмотренные антимонопольным законодательством, в том числе максимальные, и даже уголовные дела в случае, если будет найден какой-то криминал. Ну, а вот эту критику президента предвосхитил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, который заявил, что вновь подозревает нефтяные компании в нарушении антимонопольного законодательства. Он направил 7 крупнейшим нефтяным компаниям письма с предупреждением о возможности возбуждения очередной серии дел за неснижение цен на нефтепродукты. Приводится в письмах этих статистика, анализ ситуации в Европе, США и России. В Америке оптовые цены на бензин за сентябрь снизились на 20%, в Европе на 14%, а в России всего на 5%. Розничные в США на 9%, в Европе на 4%, в России на 1%. Так что, в общем, критика что президента, что Игоря Артемьева вполне понятна и закономерна.
Тему финансового кризиса продолжает московский комсомолец. Сегодня ни для кого не секрет, что многие банки уже начали повышать ставки по ипотечным кредитам. А что, помимо этого, они предпринимают для того, чтобы справиться с последствиями кризиса?
Ну, есть еще какие варианты? Некоторые просто сворачивают эти программы. Вот такой вариант. Ну, а остальные могут поднимать ставший абсолютно необходимым первый взнос с 10 до 30%, далее до 40%, и в начале следующего года, может быть, даже до 50%. То есть, в таком случае на ближайшие пару-тройку лет придется просто забыть о таком способе решения жилищной проблемы, как ипотека. Но МК напоминает, что это достаточно такой доступный инструмент выполнения нацпроекта «Доступное жилье». Ну, а что касается коротких кредитов, то тут может быть обратно возвращен первый взнос, который уже, в принципе, ушел где-то в лету.
Спасибо, Валерия. Сегодняшние газеты о финансовом кризисе, его последствиях в России, в том числе о росте цен на топливо и о проблемах в банковской сфере. Вы слушаете «Свободу в 9». Олег Винокуров присоединился ко мне в студии. Значит, у нас есть немного времени, чтобы поговорить о последних новостях в мире спорта. Доброе утро, Олег.
Доброе утро.
На чемпионате мира по футзалу состоялись полуфиналы, которых все, в общем, любители футбола ждали. И полуфиналы эти оказались интересными, вполне захватывающими и во многом неожиданными.
Ну, итоги в результате, конечно, итоги-то вполне прогнозируемы, потому что сборные Бразилии и Испании, вот сильнейшие команды со времен, ну, сказать, основания, не основания этого футзала, ну, вот за всю историю чемпионатов мира, только эти две команды и выигрывали мировое первенство, вот они и вышли в финал, хотя, конечно... Конечно, после того, как бразильцы в группе победили россиян 7-0, результат вчерашнего полуфинала 4-2 уже можно считать несколько неожиданным. Такого ощутимого преимущества не было уже у хозяев турнира, хотя, ну, в целом они достаточно уверенно провели матч. А вот встреча во втором полуфинале между Испанией и Италией, ну, это просто драматизм. Если вы думаете, что в матче России-Финляндии вы видели все по части автора, 90 голов, то вы ошибаетесь. Ну, в общем, это борьба испанцев с итальянцами перетекла в дополнительное время при счете 2-2, и там уже на последней секунде так получилось, что во время атаки испанской команды мяч попал в ногу итальянцу, от которого полетел в направлении итальянских же ворот. Но в ворота не попал, попал в штангу и отскочил в того же несчастного итальянца. И получилось, что он как бы добил. С первой попытки ему не удалось поразить свои ворота. Вот он как бы добил мяч. И произошло это на последней секунде. Вот 50 минут были сыграны с учетом дополнительного времени. И в результате испанцы выиграли 3-2. Это, конечно, драматизмище, я бы даже сказал. Ну и, естественно, в воскресенье Бразилия и Испания будут играть в финале.
А завтра матч за третье место между сборными России и Италии. Спасибо, Олег. О спорте сегодня говорим с Олегом Винокуровым. В эфире «Свобода в 9». Следующий сюжет в нашей программе об уникальной выставке, которая одновременно открылась в Москве и Праге в связи со скорой 90-й годовщиной образования Чехословацкой Республики. Она рассказывает об истории уникального военного формирования Чехословацкого военного легиона. В годы Первой мировой войны тысячи чехов и словаков дезертировали из австро-венгерской армии или были взяты в плен. Сформированный на территории России легион попал в подчинение французскому командованию. Обстоятельства большевистской революции и гражданской войны, в которой легионеры принимали участие на обеих сторонах, задержали чехов и словаков в России до 1920 года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Нелли Павласкова.
Советская историография искажала причины поведения чехословаков во время гражданской войны. Поэтому особенно ценно, что нынешняя выставка – плод совместной работы военно-исторических архивов Чехии и России. Экспозиция имеет три раздела. Первый период – это переход чехословаков на сторону России, увенчавшийся битвой под галицийским городом Зборово. Второй период – осень 17 года до января 18 года. Легион стал составной частью французской армии. Третий период – признание легиона составной частью армии Новой Чехословацкой Республики. В 1920 году армия после жестоких боев покинула Россию и из Владивостока на пароходах отправилась на родину. Главный автор чешской выставки – историк Эдмонд Ориан. Как получилось, что чехословацкий корпус, вопреки его желанию, застрял в России до 1920 года?
Чехословацкое войско от ледна 1918.
Чехословацкое войско вошло в состав французской армии, и действительно его единственным желанием было покинуть Россию. Однако советское правительство с неудовольствием взирало на хорошо вооруженный иностранный корпус на собственной территории и хотела его распустить. Оно предложило чехословакам либо вступить в ряды Красной Армии, либо разоружиться и отправиться в лагеря для военнопленных. И это было трагической ошибкой советского правительства. Советское правительство нарушило собственное обещание обеспечить чехословацкому легиону беспрепятственное продвижение на восток. Запад России был занят немцами. Отношения с советской властью стремительно ухудшались, и, наконец, на съезде командования всеми полками в 18 году было принято решение пробиваться на восток с оружием в руках. Это было началом вооруженного конфликта с красными. Чехословаки занимали город за городом по всей Транссибирской магистрали.
Советские историки утверждали, что царскую семью спешно расстреляли еще и потому, что белочехи приближались к Екатеринбургу и собирались освободить царя.
Чехословаки не собирались поддерживать самодержавие и не собирались в специальной операции освобождать русского царя. Они просто наступали на Екатеринбург, но не потому, что там был заключен царь. Если бы они взяли этот город, то, вероятнее всего, освободили бы царскую семью по соображениям гуманности.
А как обстояло дело с адмиралом Колчаком?
Чехословенское войско в те добе...
Колчак был правителем Сибири, диктатором, но слабым человеком, неврастенником. В 19-м году в легионе велись жаркие споры, поддерживать адмирала Колчака или придерживаться масариковского принципа невмешательства в русские дела. Легионеры отдали в распоряжение Колчака своего самого способного генерала Гайду и часть войска. Гайда сразу нашел много ошибок в командовании колчаковской армии. В армии Колчака солдаты голодали, мерзли, не имели должного обмундирования, обуви, они воровали, где могли и вообще не хотели воевать. Хаос в армии был невозможный. Гайда, выдающемуся стратегу и организатору, было очень трудно ладить с адмиралом и его приближенными, и в конце концов он ушел от него со своими бойцами и вернулся в легион. Это было началом конца Колчака. К концу 19-го года его положение стало безнадежным, поэтому командование Антанта приказало легионам взять Колчака под свою охрану. Сначала он обиделся, но 4 января 20-го 1930 года сам попросил охранять все его поезда с войском, имуществом и русским золотом. Охрана Колчака вызвала протесты красных, которые не хотели пропустить наши эшелоны во Владивосток. Начались мирные переговоры с советами, на которых ими были поставлены условия вернуть российское золото и выдать Колчака. По распоряжению верховного главнокомандующего французского генерала Жанена, Колчак был выдан в Иркутске местным властям, эсерам. Но через 5 дней власть в Иркутске перешла к большевикам, и судьба Колчака была предрешена.
Речь идет о российском золотом запасе, который легионеры вывезли из Казани. Документы, представленные на выставке, убедительно говорят о том, что золото было возвращено России.
Это было 600 миллионов рублей в золоте, в золотых кирпичах, монетах и драгоценностях. В Казани этот золотой запас был выдан легионерам для сохранения. После того, как адмирал Колчак стал сибирским правителем, золото в размере 400 миллионов было передано ему, и он его частично употребил на вооружение и содержание своей армии и директории. Большая часть золотого запаса была разворована чиновниками сибирского правительства и командирами. Остаток золотого запаса, всего 28 вагонов, был передан в конце пути легиона в Иркутске советской стороне.
Известно, что небольшая часть легионеров перешла в Красную армию. Среди них был писатель Ярослав Гашек. Как потом легионеры относились к нему и к бывшим красноармейцам?
Ярослав Гашек был причудливой фигурой. В революцию он написал письмо командованию, что уходит из легиона и переходит на сторону Советов. Он даже стал комиссаром Красной армии. Но очень скоро он потерял свои большевистские иллюзии и вернулся в Чехословакию, причем привез из России новую законную супругу Шуру. На Пражском вокзале его встречала чешская законная супруга Ермила, и потом они некоторое время жили все вместе в одной квартире. Я не знаю случая, чтобы люди, воевавшие на стороне красных, подвергались у нас каким-то преследованиям или ограничениям. Даже драк в трактирах не возникало. Позже легионеры и бывшие красноармейцы разошлись по разным политическим партиям, разделились на левых и правых.
В Министерстве обороны Чешской Республики создана комиссия, которая по договоренности с Россией будет наблюдать за сохранением мест захоронения чехословацких легионеров в Иркутске и Владивостоке. Старого кладбища в Иркутске больше не существует. На нем выросли новые дома, поэтому запланировано поставить памятник погибшим легионерам.
О выставке, посвященной истории Чехословацкого военного легиона, рассказывала Нелли Павласкова. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра слушаете в нашем эфире повтор программы «Время гостей». В нашей студии депутат Государственной Думы, член Комитета по экономической политике и предпринимательству Константин Бесчетнов, ведущий Владимир Бабулин. А во второй половине часа «Свободы в 9» через несколько минут. Новое обострение кризиса авиаперевозок в России. С сегодняшнего дня прекращают полеты 9 авиакомпаний. Сотни пассажиров ждут своих вылетов в аэропортах Москвы и Иркутска. Новости науки. Объявлен список научно-популярных книг финалистов премии «Просветитель». Проблемы инвалидов-колясочников в России. Стоит ли реальная помощь за обещаниями региональных властей сделать города более удобными для людей с ограниченными физическими возможностями? И репортаж из Томска, как в провинции борются с последствиями мирового финансового кризиса. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Азиатские фондовые биржи в пятницу открылись ростом котировок. Японский индекс Никей в ходе утренней сессии поднялся на 1.5%. Накануне в США основной биржевой индекс Доу Джонса вырос более чем на 4%. Лидеры США и стран Евросоюза в субботу обсудят планы проведения глобального саммита по реформированию международной финансовой системы. Читинский областной суд огласит в понедельник решение по вопросу о продлении срока содержания под стражей экс-главы группы Минотеп Платона Лебедева. Адвокаты добиваются освобождения Лебедева из читинского следственного изолятора, куда он был помещен в конце 2006 года. В Ингушетии минувшей ночью совершен ряд нападений. В станице Орджоникидзевской из гранатомета обстрелян дом главного врача Сунжинской больницы. Жертв нет. В городе Магобек неизвестные обстреляли заправочную станцию. В Грозном сегодня открывается одна из самых крупных мечетей в Европе. Ее строительство началось 3 года назад и стоило около 20 миллионов долларов. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Азербайджане, прошедшие в среду, не полностью соответствовали демократическим нормам. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Ильхам Алиев, набравший 90% голосов. Венесуэла намерена приобрести крупную партию российских танков Т-72. Об этом заявил начальник генерального штаба Венесуэлы. Президент США Джордж Буш, возможно, сегодня объявит об отмене виз для въезда в Соединенные Штаты для граждан 7 государств.
Это «Свобода в 9», сейчас об актуальных российских новостях. Третьи сутки не могут вылететь из Иркутска пассажиры авиакомпании «Интеравиа». Рейс 677 в Москву задержан из-за долгов перед топливной компанией. Почти 800 пассажиров, купивших билеты авиакомпании «Интеравиа», безуспешно пытаются вылететь и из аэропорта Домодедово в различные города России. «Интеравиа» – одна из авиакомпаний, полеты которой с сегодняшнего дня запрещены властями из-за долгов перед Росаэронавигацией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Вычужанов.
На сайте авиакомпании уже не первый день красуются извинения за вынужденные задержки рейсов. Только пассажирам от этого не легче. Они уже которые сутки вынуждены сидеть в аэропорту.
Вот с детьми на курорт едем. И вторые сутки сидим. Вот они уже устали. Сегодня вот тут плакать уже начали. Вчера еще, может быть, как-то терпели, а сегодня-то уже... И никаких этих ничего не говорят нам.
Впрочем, что-то, конечно, известно. Представитель авиакомпании «Интеравиа» в Иркутском аэропорту Василий Мещеряков толпу разгневанных пассажиров сразу предупредил. Самолет не полетит. Восточно-сибирская топливная компания отказывается заправлять наши лайнеры. Причина, как выяснилось позже, долги.
Пассажиры уже 3 дня сидят в аэропорту. Человек 110 осталось за 3 дня. Самолет не заправляют. Топливная компания ждет указания из Москвы, чтобы разрешили заправку самолета. Деньги оплатили, как говорят, авиакомпания, генеральный директор Глошкин. Ну, где эти деньги, я не знаю.
У пассажиров же, ставших заложниками ситуации, вопрос другой. Где положены им по закону еда и гостиничные номера? Те, кто не обменял билеты и вынужден сидеть в зале затянувшегося ожидания, жалуются, что вниманием авиаперевозчика не балованы.
Вчера питание это был стаканчик пластиковой воды, да, и бутерброд. Вот то, что вчера можно было съесть. После 16 часов обещали предоставить гостиницу. Я как бы не понадеялся, знакомые смогли меня приютить на ночь. За гостиницу не предоставили вчера.
В центральном офисе «Интеравиа» в Иркутске деньги за билеты возвращают. Правда, чтобы улететь в столицу на крыльях других авиакомпаний, приходится доплачивать. Ценник на полет в Москву у «Интеравиа» самый низкий. Оттого и понятен спрос. Непонятно только пассажирам, почему билеты на задерживающиеся рейсы в здании аэровокзала по-прежнему реализуют. Заместитель гендиректора аэропорта Андрей Скуба поясняет, приказа прекратить пока не поступало.
Кассы аэропорта, они являются агентами, значит, авиакомпании. Пока не будет запрета от авиакомпании, либо от Росавиации на продажу билетов, значит, агентство аэропорта, оно исполняет свои обязательства. То есть оно просто продавать билеты в соответствии с обязательствами по договору.
Столичное руководство «Интеравиа» объявлять себя банкротом не собирается. С топливными компаниями ведутся переговоры, даются гарантии, оглашаются графики погашения долгов. Обсуждаются пути выхода из катастрофической ситуации и с Росаэронавигацией. Диспетчерские чиновники, как уже сообщилось, пригрозили с сегодняшнего дня прекратить обслуживание судов «Интеравиа». Снова за долги. Почти 19 миллионов рублей. Чем кончится этот неприятный эпизод, пассажиры гадать не берутся. Им остается только ждать. По заверениям представителей авиакомпании, до сегодняшнего вечера. Минимум до вечера. Юрий Вычужанов для «Радио Свобода» из Иркутска.
Удавалось ли вам получать компенсацию за задержку или отмену авиарейса? Корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев задал этот вопрос жителям Челябинска.
Я часто сталкиваюсь с задержкой рейса, но, к сожалению, компенсации от авиакомпании выбивать не удается. С отменой я ни разу не сталкивалась. Сталкивались туристы, они потом писали претензии в авиакомпанию, подавали в суд, но даже через суд им ничего выбить не удалось, так как существует воздушный кодекс, в котором предусмотрены задержки по чартерным рейсам вплоть до суток.
Если с задержкой рейсов сталкиваться не приходилось, с отменой рейсов приходилось сталкиваться, если билет ты покупал в авиакассе, то, как правило, с авиакассы потом можно выяснить отношения и получить с них денег. Если же ты бронируешь через интернет, то у меня есть печальный опыт общения с компанией EasyJet, когда 1500 евро я не могу получить в течение уже полугода с них за отмену рейса.
Я лично сама не часто сталкивалась с задержкой, тем более не сталкивалась с отменой рейса, но в моей практике недавно был случай, когда мои знакомые недавно столкнулись с такой проблемой. У них была задержка рейса больше, чем на 9 часов. Потом они сели в самолет и еще 2 часа просидели в самолете, подали в суд на компанию. Суд не возместил и даже не обязал авиакомпанию что-либо компенсировать туристам.
На самом деле, я как студент не особо часто летаю на самолетах, если сказать точнее, совсем не летаю. Потому что это, во-первых, просто дорого, а во-вторых, если существует опасность срыва рейса, то, соответственно, желание пропадает совсем. А срывы, насколько я знаю, бывают достаточно часто.
Часто подобные ситуации случаются в столице нашей родины. Местные авиалинии задерживают вылеты, причем задерживают они их буквально там на полсуток. Ну, к сожалению, мне не доводилось никогда доводить все эти истории до суда, потому что опыт моих предшественников говорит о том, что это невозможно. От серьезных и даже несерьезных авиакомпаний добиться какого бы то ни было компенсации, даже банального извинения даже не удается добиться.
Сам я очень везучий человек, поэтому мне повезло, и я на самолетах летал всегда по графику, достаточно четко, и все было вовремя. Соответственно, никаких компенсаций речь уже не идет, но семья моих друзей летала куда-то отдыхать вечер, чуть ли не ночь, а рейс едва ли не отменяется. Часа два или три они просидели в аэропорту, их хотели уговорить, чтобы они еще сидели и сидели. И там мама такая боевая, ей пришлось чуточку понадавить. Я помню, что не пришлось ночевать в аэропорту, это самое главное.
Я уже давно не летала самолетом, но мне не хочется. Почему? Потому что я знаю из прессы, как относятся к пассажирам авиакомпании. Заставляют пассажиров часами ждать вылета в аэропортах и никак не компенсирует неудобства, даже не извиняется. Поэтому желания у меня летать самолетом никакого нет.
Так, челябинцы отвечали на вопрос, удавалось ли вам получить компенсацию за задержку или отмену авиарейса. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Объявлен список научно-популярных книг финалистов премии «Просветитель». Физики пытаются найти темную материю с помощью акустических сигналов. Обезьяна с помощью компьютера смогла контролировать парализованную руку. На волнах «Радио Свобода» новости науки и Ольга Орлова.
Оргкомитет премии «Просветитель» объявил список научно-популярных книг финалистов. В него вошли книга Александра Звонкина «Малыши и математика», «Русский язык на грани нервного срыва» Максима Крангауза, исследование Андрея Остальского «Краткая история денег» и книга Марины Сванидзе «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Победитель будет назван 27 ноября на ярмарке «Нонфикшн». Автор получит вознаграждение в размере 600 тысяч рублей, а его издатель – 120 тысяч рублей для продвижения книги на рынке. Премия «Просветитель» была основана фондом некоммерческих программ Дмитрия Зимина «Династия». Фонд также планирует выкупать значительную часть тиража всех книг лауреатов для рассылки по российским библиотекам. По предположению физиков, участвующих в совместном канадско-американско-чешском эксперименте, получен важный результат в исследовании темной материи. Существует несколько астрономических свидетельств того, что около 25% объема Вселенной занимает темная материя, которая отличается от обычного вещества, состоящего в основном из протонов, нейтронов, электронов и нейтрино. Предполагается, что темная материя возникла в момент рождения нашей части Вселенной. Она состоит из частиц, которые в несколько тысяч раз тяжелее протона и очень слабо взаимодействуют как между собой, так и с обычным веществом. Поэтому они и получили название слабо взаимодействующие массивные частицы, так называемые WIMPs. До сих пор обнаружению WIMPs мешали альфа-частицы. Их излучают радиоактивные ядра таких металлов, как уран или торий, которые, в частности, используются в физических приборах. В новом подземном эксперименте, по мнению ученых, с помощью детектора Пикассо удалось в пузырьковой камере зарегистрировать акустические сигналы от WIMPs. Эти сигналы по амплитуде существенно отличаются от тех, что излучают альфа-частицы. Нейрофизиологи из Университета штата Вашингтон в Сиэтле продолжают исследования, призванные помочь людям с парализованными конечностями. В ходе эксперимента обезьяны смогли получить искусственным путем сигнал из мозга в парализованное запястье. Ранее другая группа ученых под руководством профессора Шварца уже смогла научить обезьян управлять искусственной рукой с помощью компьютера. Теперь их коллеги имплантировали двум обезьянам несколько электродов в область первичной моторной коры мозга. Каждый электрод регистрировал сигналы от одной клетки головного мозга и выводил на курсор на компьютере. Сначала обезьян научили мысленно, используя активность нейронов, двигать курсор. а затем временно парализовали запястья животных с помощью анестезии. Компьютер, регистрирующий сигналы от вживленных в мозг электродов, показал, что менее чем через час обезьяны научились контролировать парализованные конечности.
Ольга Орлова и новости науки на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в 9». О том, как пытаются помочь инвалидам американские ученые, вы только что слышали. А вот как обстоит дело в России. Власти Самары заявили о создании специальной программы социальной адаптации инвалидов-колясочников. Она предполагает, что пандусами для инвалидов оснастят больницы, крупные магазины и госучреждения. Однако, по словам людей с ограниченными возможностями, чиновники только раздают обещания, и сегодняшняя Самара мало адаптирована для инвалидов. Подробности в репортаже Сергея Хазова.
Мэр Самары Виктор Тархов рассказал, что в ближайшее время начнется новая целевая программа по созданию качественно иной городской среды. По новой программе на тротуарах улиц Самары должны появиться специальные въезды для инвалидных колясок, а у входов в больницы, магазины и торговые центры – специальные пандусы для инвалидов. Сейчас в Самарской области проживает 241 тысяча инвалидов, из них 4,5 тысячи пользуются для передвижения креслами-колясками. Поэтому проблема социальной адаптации современного города для удобства инвалидов очень актуально для Самары, крупнейшего мегаполиса Поволжья. Инициативу мэра уже поддержали самарские чиновники, говорит работник Центра социальной помощи Андрей Дементьев.
Все вроде есть у нас, оздоровительный. Ну, в транспорте, да, многонаселенный город, поэтому трудности есть, конечно, для инвалидов.
Рассказы чиновников о том, что Самара адаптирована для инвалидов-колясочников, не всегда соответствуют действительности. По словам простых людей, сегодняшняя Самара абсолютно не приспособлена для инвалидов-колясочников. Специальными пандусами оборудовано только несколько медучреждений. Инвалиды не могут попасть даже в самарское метро. Станции метрополитена не оборудованы подъемниками и пандусами для инвалидов. Самарская ассоциация инвалидов-колясочников «Десница» год назад направляла в прокуратуру жалобу на руководство метрополитена. Однако пандусы и лифт для инвалидов на станциях самарского метро так и не появились. По словам самарских чиновников, проблема недоступности метро существует не только в Самаре, но и во всех российских городах. По словам инженеров самарского метро, сегодня там установлены направляющие пандусы для детских колясок, но сделать пандусы для инвалидов технически невозможно. А вариант с лифтом и подъемниками не предусмотрен проектом, потому что станции метро начали строиться в Самаре 15 лет назад, когда никто не проектировал их с учетом интересов людей с ограниченными возможностями. В Самаре уже два десятка лет работает ассоциация инвалидов-колясочников «Десница», помогающая людям с ограниченными возможностями социализироваться в современном обществе. Ассоциация создает такие условия для инвалидов, чтобы они могли создавать круг общения, получить образование и профессию, устроиться на работу. Активность инвалидов была бы больше, если бы здания в Самаре были оборудованы пандусами, а тротуары – специальными съездами для инвалидных колясок, считает Игорь Гаврилов.
На сегодня неудобен для инвалида. Не приспособлен транспорт для того, чтобы инвалид спокойно мог ходить и выходить из транспорта. Дома не оборудованы, подъезды для того, чтобы, особенно колясочников. Я по своему подъезду тоже смотрю. Вообще никаких условий. Пока к этому никакого внимания нет.
Возмущенные отсутствием пандусов и въездов для инвалидных колясок, инвалиды провели летом несколько акций протеста, выражая несогласие с наплевательским отношением властей к их проблемам. Но власти по-прежнему не замечают инвалидов. В Самаре есть примеры и успешной адаптации людей с ограниченными возможностями. 5 лет дети из ассоциации инвалидов-колясочников «Десница» учатся вместе с обычными учениками Самарской школы номер 3. Школьный подъезд оборудован специальным пандусом для инвалидных колясок. Дети с ограниченными возможностями успешно учатся в обычной школе, становятся победителями школьных олимпиад и конкурсов. Кстати, в этой самарской школе ко всем ребятам относятся как к самым обычным ученикам. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Азиатские фондовые биржи в пятницу открылись ростом котировок. Накануне в США основной биржевой индекс Доу Джонса вырос более чем на 4%. Президент России Дмитрий Медведев назвал безобразной сложившуюся в стране ситуацию с ценами на авиакеросин. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Азербайджане не полностью соответствовали демократическим нормам. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН будут избраны 5 новых государств, непостоянных членов Совета Безопасности. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. в любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в 9». Грозит ли москвичам безработица? Ударит ли финансовый кризис по предприятиям Петербурга? Как будут модернизировать московские троллейбусы и чем занимаются после реабилитации наркоманы и алкоголики в Ленинградской области? Ответы на эти вопросы в новостях двух крупнейших российских городов, которые расскажет Тамара Леленкова.
Москва. В ближайшее время москвичам, по мнению начальника отдела информации Управления Государственной службы занятости населения Москвы Андрея Гринберга, безработица не грозит. Правда, официальные данные расходятся с данными независимых социологических исследований, согласно которым каждый второй работодатель заявил о намерении сократить штат в среднем на 10%. Петербург. Губернатор Валентина Матвиенко считает, что мировой финансовый кризис, если и затронет северную столицу, то в самой незначительной степени. Матвиенко также сообщила журналистам, что в ходе встречи с главой Сбербанка Российской Федерации Германом Грефом была достигнута договоренность, что банк увеличит лимиты кредитования промышленных предприятий города. Москва. В городе началась модернизация системы энергоснабжения пассажирского транспорта, переоборудование которого обойдется в 15 миллиардов рублей. Подробнее о программе рассказал первый заместитель директора службы энергохозяйства ГУП «Мосгортранс» Анатолий Курманов.
Мы покупаем новый подвижной состав, для которого достаточно важно состояние контактной сети, постоянное состояние питания. Безусловно, второй не менее важный фактор – это надежность энергоснабжения. Оборудование, срок эксплуатации которого закончился, безусловно, дает сбои. Из-за этого происходят дополнительные аварии, дополнительные простои на линии.
Петербург. В северной столице открывается 10 новых площадок для занятий экстремальными видами спорта – скейтбордингом и роллерспортом. Оборудование соответствует европейским нормам, а спецпокрытие обладает морозоустойчивостью и влагозащищенностью. Москва. Сегодня во Дворце детского спорта стартует первый московский региональный физкультурно-оздоровительный фестиваль «Дети России. Образованные и здоровые». В рамках фестиваля пройдут соревнования по легкоатлетическому многоборью, конкурсная программа «Мы за чистоту русского языка», программа детского творчества, эстафета по плаванию, соревнования по уличному баскетболу. В фестивале примут участие более 200 воспитанников образовательных школ и центров Москвы, в которых реализуются технологии спортивно-ориентированного физического воспитания. Петербург. Реабилитационный центр «Новая жизнь», расположенный в Кингисеппском районе Ленинградской области, завоевал 8-ю по счету золотую медаль за высокие достижения в области сельского хозяйства. Выдающихся успехов в области овцеводства, свиноводства, растениеводства и разведения крупного рогатого скота сумели добиться бывшие наркоманы и алкоголики, прошедшие реабилитационную программу центра «Новая жизнь». Москва. Столичный УБЭП начал широкомасштабную операцию по проверке пунктов быстрого питания. Проверяющие обращают особое внимание на выполнение санитарных норм, миграционного законодательства, а также происхождение товара. Первые рейды показали, что практически в каждом павильоне имеются нарушения. Петербург. В киноцентре «Радуга» стартовал берлинский фестиваль экспериментального кино «Директорс Лаунж». Один из организаторов фильма, режиссер Клаус Анзелор, покажет свой фильм «Slow Space», снятый на 16-миллиметровую пленку. В программе фестиваля видео-арт, концерты, мастер-классы и встречи с режиссерами экспериментального кино. Новости Москвы и Петербурга, 17 октября, Тамара Леленкова.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Томска. Российская региональная экономика уже почувствовала на себе последствия мирового финансового кризиса. В администрации Томской области создана антикризисная рабочая группа, рассказывает Мелани Бачина.
Региональная экономика переживает смутные времена. Многие местные предприятия вынуждены сокращать производство, отправлять работников в вынужденные отпуска и ждать. В Томской области под вопросом оказались инвестиционные проекты по развитию агропромышленного комплекса, возможно, сворачивание ряда социальных проектов. Городские депутаты, среди которых много руководителей крупных и средних предприятий, бьют тревогу. Они обратились к губернатору с просьбой создать антикризисный штаб. Вот что на заседании Думы заявил председатель комитета по экономике Денис Молотков.
Мир вошел в полосу серьезных экономических потрясений. И если кто-то думает, что мир где-то далеко, и это не про нас, то что глубоко заблуждается. Я как председатель комитета экономики, как депутат, как предприниматель со всей ответственностью заявляю, экономическая ситуация в городе Томске вызывает очень серьезные опасения. По моим данным, в этом месяце одна из строительных компаний отправила неоплачиваемый отпуск единовременно около 500 человек. Практически все строительные компании свернули на следующий год свои инвестиционные программы. Началось снижение темпов производства. Нам всем необходимо понять, что все эти негативные процессы непосредственно скажутся на всех жителях города, если мы, не объединив усилия, не примем экстренных мер. Пришло время регионального эгоизма. Хочешь выжить – оставь деньги дома.
Специальная рабочая группа в администрации Томской области уже создана. Это личное распоряжение главы региона. Виктор Крест заявил, что власть намерена сделать все возможное, чтобы выйти из кризиса с минимальными потерями. Сейчас решается вопрос о господдержке бизнеса. Главное – понять, кому первому помогать. Виктор Крест.
Конечно, это на нас тоже начинает сказываться, и прежде всего на институтах развития. Сегодня есть... Ну, пока такие, может быть, не совсем видимые, но уже проблемы мы чувствуем от у строительных наших организаций, предприятий. Поэтому мы на уровне области вот сейчас предпринимаем ряд мер, и будет своего рода такая программа для того, чтобы основным игрокам строительного нашего вот бизнеса выстоять в это время. За счет чего? За счет заказов бюджетных средств мы от основных наших строителей начинаем уже сегодня поддерживать, давая им дополнительный заказ.
История с господдержкой предпринимателей, правда, упирается в цену на нефть. В этом году впервые за многие годы бюджет Томской области дефицитный. Если цена будет падать, областной бюджет потеряет сотни миллионов рублей. И это, как заявила на последнем заседании Госдумы Томской области заместитель губернатора Оксана Козловская, будет катастрофой.
Безусловно, для нас достаточно существенно влияние нефтяников в первую очередь и, я бы сказала так, акционерного общества «Томскнефть» на формирование консолидированного бюджета. У нас бюджет сформирован из расчета цены 78 долларов за баррель. На следующий год в бюджете, так же как в федеральном, заложено 95 долларов за баррель. Понимаете, у нас нет никакого другого отсчета. И в данном случае мы, конечно, ориентируемся, ну, скажем, на правительственную позицию.
Не теряет оптимизма в этой ситуации только исполняющий обязанности мэра Томска Николай Николайчук. Временный глава города заявляет, бюджет способен помочь бизнесу и в первую очередь строителям.
Очень удачно получилось, что мы разработали программу по компенсированию ипотечной ставки кредитования жилья. Но когда мы говорили, что эту ставочку будем компенсировать только в размере 6% и только для молодых семей, мы понимали и хотели решить проблему молодых семей. Сегодня ситуация совершенно другая. Что нам нужно сделать? Нужно тогда и взять нам на себя всем уровнем бюджета не менее 10%. И ограничение, что только молодые семьи, убрать.
В ситуации, когда ипотечные кредиты практически перестали выдавать, вопрос о компенсации процентной ставки может отпасть сам собой. В любом случае, городской бюджет Думы еще не принят. Уже сегодня депутаты говорят о том, что в нынешней ситуации скорее всего придется сокращать статьи расходов и затягивать пояса. Томский губернатор, правда, заметил, что любой кризис имеет свои плюсы. Например, в 98 году во время дефолта в Томской области появился лозунг «Покупайте Томское». Он возродил спрос на товары местного производителя и тем самым спас их от разорения. У экономического кризиса 2008-го тоже могут быть плюсы для Томской области. Вот только пока не ясно, какие. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В завершение программы «Свобода в 9» – московская афиша. Самые интересные спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 17 октября, и в предстоящие выходные.
Театры. В Московском художественном театре имени Чехова сегодня вечером спектакль по пьесе Майкла Фрейни «Копенгаген». Режиссер Миндаугас Карбаускас. В ролях Олег Табаков, Ольга Барнетт, Борис Плотников. На малой сцене Московского художественного театра имени Чехова осада по пьесе Евгения Гришковца. Играют Игорь Золотовицкий, Сергей Угрюмов и другие актеры театра. В субботу в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко опера Гаэтана Доницетти «Любовный напиток». Она дается в честь 75-летия маэстро Вольфа Горелика. В спектакле заняты Хебла Герзмава, Алексей Долгов, Дмитрий Степанович, Алексей Шишляев. А в воскресенье в Большом театре балет на музыку Бориса Асафьева «Пламя Парижа». Балетмейстер Алексей Ратманский. Дирижер Павел Сорокин. Концерты. В клубе «Мецефорте» сегодня выступает бывший гитарист группы ДДТ Вадим Курылев. Он представляет свой сольный альбом «Точная игра». В театре «Эстрады» сегодня и в субботу концерты знаменитого армянского певца, композитора, исполнителя музыки на народных армянских инструментах Дживана Гаспаряна, приуроченные к его 80-летию. А в воскресенье в Московском доме музыки концерты серии «Легенды блюз-рока». Выступает американский гитарист, виртуоз и певец Тинсли Эллис. Выставки. В Третьяковской галерее выставка Вячеслава Калинина, рекомендует Лиля Пальвелева.
Выставка приурочена к скорому 70-летию Вячеслава Калинина, которого не только из-за возраста, но главным образом в силу его художественных предпочтений можно причислить к поколению шестидесятников. Точнее, той его части, что занималась неподцензурным творчеством. Среди единомышленников Калинина – Оскар Рабин, Эрик Булатов, Владимир Немухин, Дмитрий Плавинский и многие другие нонконформисты. Все они участники неофициальных выставок. Один лишь пример. В 70-м Вячеслав Калинин показывал свои работы на выставке во дворе Московского дома американского журналиста Стивенса. При этом картины Калинина ни с чьими другими не перепутаешь. Он рано выработал собственный почерк, которому не изменяет до сегодняшнего дня. Ретроспективная выставка в Третьяковке дает исчерпывающее представление о карнавальной культуре в живописи и графике Калинина и о его развеселом корабле дураков.
Кино. На экраны Москвы вышел фильм «Четыре возраста любви». Четыре лирические новеллы, объединенные одной темой и названные временами года. Режиссерский дебют известного кинооператора Сергея Мокрицкого. В картине снялись Алексей Серебряков, Лия Хиджакова, Игорь Ясулович, Юлия Рудберг, Елена Морозова.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах радио «Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Косторов. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Развеяло ли иллюзии о досрочном освобождении Михаила Ходорковского вчерашнее решение Читинского суда? Об этом говорим с бывшим директором программ фонда «Открытой России» Александром Осовцевым. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из пассажиров эконом-класса заявил, что вооружен, имеет при себе бомбу и намерен захватить самолет.
Европа играет ведущую роль в преодолении финансового кризиса.
За Алиева проголосовали около 90% избирателей.
Мы надеемся, что после возобновления переговоров российская делегация примет участие в пленарном заседании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.